Меня зовут Максим, Трифон. Я учусь на композиторском факультете Гессенского института Музыкальной академии. Ровно 5 лет назад здесь я читал сообщение о методе качества применительно к рассмотрению творчества Чуковского Скрябина. И эта тема заявлена сегодня, но сегодня на самом деле тема следовало бы назвать несколько иначе – «Космос Чайковского, Скрябина и Свиридова», поскольку буквально в последние дни я просил бы придумать ее со Свиридовым. В основном Свиридов писал музыку вокальную и хоровую, и больше всего на стихи Блока. И кажется невозможным полно рассмотреть его «Космос» вне выбранных этих текстов. Но говорить о Блоке времени нет, это был бы отдельный доклад, поэтому я ограничусь увиденным выборочно. Со взглядом Гальчева я познакомился в конце 70-х годов, когда мне принесли машину письмо дневниковых записей, поразивших меня настолько, что я переписал их в 2 тетрадки. И чуть позже обозначилась одна из тем, которая интересует меня до сих пор. Это рассмотрение биографии и творчества Чайковского, а затем Скрябина. В оптике действия 4 стихий, с которой я впервые встретился в тех безымянных, но датированных текстах Гальчева. Скрябина и Чайковского, казалось бы, ничто не объединяет, кроме России. Они выражают 2 полюса русского космоса – революционный и консервативный. Но есть одна точка, в которой эти противоположности смыкаются. Это номер финальных опусов – 5 прелюдий для фортепиано Скрябина и 6-й симфонии Чайковского, опус 74. В неком сюжете подчеркивается связанность этих фигур. Увидев качество одной из них, мы тем самым указываем их противоположность у другой. И есть и 3-й путь в русской музыке, вероятно, наиболее национального композитора. Недаром весь советский народ слушал вечерами фрагменты его музыки по телевизору. Путь не вверх, как в ослепительной вселенной Скрябина, не вниз, страдающую психию Чайковского, а вдаль и вширь – это Свиридов, чьи сочинения вообще не обозначены никаким образом. Значение стихи в русском космосе хорошо видно в поговорке «Щи да каша, еда наша» и в одном корне слов «хлеб и хлебать». Это сочетание твердого и жидкого, это кисельные дороги, это сочетание земли и воды, так ярко проявляющиеся Чайковского. Для взаимодействия стихи ведь не может быть случайным то, что именно «Лебединое озеро» смотрел Сталин в последнее свое посещение театра 27 февраля, а все даты по новости веды. И этот же был день премьеры Фатова Чайковского, ведь именно «Лебединое озеро» показывали после заявления ГКЧП, даже выборы президента России в 2012 году были в дату премьеры в Большом «Лебединого озера» 4 марта. Но, с другой стороны, первый композитор, сооружение памятника которому было включено совнаркомом в список великих деятелей в тяжелейшем 17-й, это Скрябин. Почему? Однако начнем с консерватора, памятник которому стоит в Московской консерватории. Консерватория в Москве и в Киеве носит его имя. Его дом в Крыму стал первым в России мемориальным музыкальным музеем. Чайковский был обласкан властью, и отчасти это отношение было взаимным. Да и сама панихида по Нидворениду в Имперском военном Казанском соборе. Это первый случай такого рода. Кстати, и похороны, и панихида, все это было оплачено из личных средств государя. Ничего подобного, да, но и средства старин бывают провиденциальные. Александр предложил Чайковскому сочинить оперу на текст Пушкина, так как появилась пиковая дама, своего рода предвестник конца. Ничего подобного не было с Скрябиным. Все гораздо скромнее, но сколь радикальна разница между скрябинской позитивной устремленностью и пессимизмом Чайковского. Разница ясно видимая в их биографии, внешне самовлюбленного, подобно смотрящегося в зеркало Скрябина, но при этом не испытывающего никакого интереса к тому, так сказать, эмоциональному диапазону, трагизм которого так воплотил Чайковский, писавший про себя, если ты в самом себе не находишь мотивов для радости. Рассмотрим его мир. Почти все герои по любви погибают. И смерть это обычно связана с водой, то есть очистительным началом. Напомню сюжет. Чародей. Настасья убивает из полшика отраву данную княгине. Ее возлюбленный княжич проклинает мать, князь убивает сына, княгиня проклинает мужа, тот погибнет красавец. Снегурочка. Полюбив, дочь весны мороза тает,
Илья Жених бросается в озеро, в финале народ поет хвалебный гимн солнца. Третье. Манфред. Перед смертью героем является феей воды. Четвертое. Буря. Чайковский противоставляет тему моря и любви Миранды. Пятое. Ундина. После измены рыцарь Ундина бросается в Дунай, затем появляется уже из колодца и в итоге оборачивается фонтаном, раскаявшийся рыцарь умирает. Шестое. Гроза. Катерина утопилась. Седьмое. Франческо де Вини. Влюбленный герой погибает и попадает в ад. Восьмое. Гамлет. Офелия утопилась. Гамлет гибнет. Девятое. Мазепа. Андрей умирает на руках Марии, затем обрушивается. Десятое. Черемички. Вакула решил утопиться, но без обещания Макса. Зло противостоит смерти, как противостоит очищению. 11. Ромео и Джульетта. Герой гибнут. 12. Орлеанская дева. Влюбленная Иоанна и Леонель гибнут. Иоанна видит свою любовь, как грех. 13. Опричник. Здесь казнь Андрея. Смерть его невесты Натальи и его матери. 14. Ледяное озеро. Это утопилось и предзаголосок. 15. Щелкунчик. Именно река приводит героев Тюрингорка с его фонтаном и сладчайшей водой. И именно от солнечных лучей тает волшебный дворец из часов. Радостный конфликт заключения не должен дать нам забыть о финале. Героиня проснулась, ее возлюбленный вновь стал механическим уродцем. Что могло быть и финалом не важно. Для чего она прозрела? Что произошло потом? И Чайковский начинал от этого самого большого искать сочинения. 16. Спящая красавица. Фея сирени, начало добра, противопоставленная злой феей Карабас, виновница сна в роли, появляется спонтанно. Смерть из-за смерти, пререщенная гибель принца, не состоялась, но состоялась свадьба влюбленных в ледяном замке. И в последней картине их окружают тени. Наконец, последняя 17-я, пиковая дама 17, самоубийство Лизы, которого нету Пушкина. Она бросается в зимнюю канавку, Герман гибнет. Старуха умирает. И в этом кладбище есть исключение, это Евгений Онегин. Но когда Евгений Онегин сочинялся, во время женитьбы, перед женитьбой, когда Чайковский надеялся спасти не только чужую любовь, но и собственную жизнь. И много объясняет в этом спасении героев фраза «я другому отдана». Потому что если бы Татьяна сказала «не отдала, отдалась», наверное, Чайковский погубил бы. Остановимся на шестой симфонии. Весь символизм, связанный с ее премьерой, подчеркивает финальные события. В первой же части звучит контакт со святыми в покое. Премьера симфонии была 28 октября 1993 года, по-моему, и через 9 дней после премьеры Чайковский скончался. Заметим, что через много лет в ту же дату премьеры шестой были премьеры и последней симфонической поэмы Штрауса, Европейской симфонии в 15 году. Это день смерти Скрябина, год смерти Скрябина и год рождения Свиридова. И это день премьер-последний Штрауса по притче в 42-м году. И в этот же день, в 46-м, Гленбург получил диплом об окончании консерватории, а последняя фортепианная запись будет была как раз соната Штрауса. И через 9 дней после своего 50-летия будет умер, ему отключили аппарат отдыхать. Но все это уже тема других взаимосвязанностей, других докладов. Итак, мы видим исключительное значение в сюжетах Чайковского воды. Дата смерти, возможно, с ним была связана, так как станет висели плакаты, призывающие к своему году, в связи с прошедшей только что Евгением Хагером. Но в ресторане после театра, или на свидании брата Модеста на следующее утро после театра, Чайковский и на стакан своей рыбы. Но значение воды в русском космосе прекрасно рассмотрел Гачев, когда анализировал поэзию Тютчева. Перейдем к сопоставлению Чайковского с Скрябиным. Из-за позиции, словно и не я, вот эта позиция видна во всем. Если Чайковский — это сочетание воды и земли, то Скрябин — огня и воздуха. Начнем с внешнего, формы. Нет фотографии с героического Чайковского, но для Скрябина это и нормально, и характерно. Фамилия — Скрябин, залетающая искра с ударением на первый слог и твердо определенным окончанием — Скрябин. Аксины, сопряженные с обилием, словно трущихся друг от друга согласно. 5 из 7 мув. И длинная как-то безволие, не спадающая, но и с мудростью смирения, почти исчезающая в этом вски, напоминающая розовское, как что будет, если это лето чистить, я буду варить варенье. Чайковский. Это водная птица чайка, а такая фамилия была изначально голова рода. Вода и воздух. Второе. Эротизм. Две жены против абсолютного их отсутствия. в России композиторов со столь выраженным в творчестве эротизмом, как Скрябин. И не было в России композиторов, чей гомосексуализм стал бы столь же известным, как Чайковский. Гомосексуальный акт любви принципиально не может уравнить жизнь. Отсюда и недостижимость, постоянная смерть влюбленных. Отношение к Татьяне Федоровне, юной ученице Скрябина, ставшей женой, и отношение к Надежде Филаретовне, спонсору Чайковского, с которым он избежал встретиться хотя бы однажды, совершенно проблематично. Третье. Самооценка. Нина Чайковского. Ах, какой я урод человек. Еще в 66-м году он писал: главное готовить себя к участи обыкновенного смертного. И сравним это со словами еврейного Скрябина, под которыми сам же Скрябин охотно подписался: дерзание, коему приличествует трон и колесница. Четвертое. Интоксикация. Скрябин был принципиально трезвым, ведь от него спирт не нужен. Физическому обвинению он видел признак духовной слабости, как он сам говорил. Чайковский же с годами все больше, и, конечно, не масштаб философского, но бокалами вина уже не ограничилось. Отношение к народу, пятое. Невозможно вообразить мелодии русских песен к симфоник Скрябина, но не забудем о говорящем совпадении порядковых номеров 12-й революционных этюдов Скрябина и Шопена, сокрушавшегося после антиимперского восстания, что он не убил ни одного восстания. Национальное Скрябина противопоставлено народному у Чайковского, как и сама революционная стихия отвергается тем характерным для Чайковского высказывания. Новый путь заключается в возвращении к седой старине. Можно сказать, что национальное Скрябина проявлялось в жажде того, что принято называть соборностью, когда русский уже синоним все человека. Не случайно, что у Скрябина вообще нет песен и романсов, то есть начало душевного синтетика, но в поэму «Огня» он вводит хор. Шестая перспектива. Даже создание преждевременности мистерии не делало ее в глазах Скрябина невозможным. Все перспективы были для него ослепительны вселенскими. Для Чайковского перспектива была одна – старых и сказок. Постоянно для него мотив невозможности, недостижимости, гармоничного проникновения этого мира и иного мира, одного в другой. В интимные цели, решили уже мысль, конец нам известен. Трудно представить себе адепта, который разносит мунш гостям мужа, чего кунчик не может сдержать. Еще в 68 году Чайковский написал фантазию «Фата», и он навсегда обозначил свой вектор обратной орфовской фантазии. Седьмое. Музыкальная форма. Искра не бывает долгой, и все шесть скрябинских сонат, 84-й, одночасные. Поэма «Экстаза», которая называет 4-й симфонией, то есть последний, одночасный. В его наследии 91 прелюдия, 27 этюдов, 25 мазурок, 20 поэм. Это торжество камерного. А Чайковский – это русская протяженность, это 11 опер и 3 балета. Это музыка к 9 спектаклям. Сравним с качеством «В России ничто не происходит, но тянется». Или другое его наблюдение об одном корне в словах «пространство» и «страна». Восьмое. Мелодизм. Искра взлетает, и типично для Скрябина – короткие взлетающие мотивы. Мелодия же Чайковского и длинные, и не спадающие. Это сила притяжения Земли, на которую падает дождь. Девятая гармония. Скрябин – это трение и скрежет, пусть и нежно нежный. Это специи в индийском космосе, сочетание огня и воздуха, которых и дает полет искр. Именно в Индии он намеревался создать свой храм для своей мистерии. Его третья и десятая сонатная попытка – это проникнуть в щель между звуками. То, что уникальный синтезатор звука, используемый затем, в частности, для поиска возможного общения с дельфинами, был назван его создателем инициалами АНС, Александр Николаевич Скрябин, не подтверждает ли это устремленность к неведомым гармониям? Кстати, Индия – первая страна в мире, законодательно присвоившая дельфинам статус личности. Чайковский же называет в своем учебнике по гармонии трезвучие самыми существенными законами. Его гармонический язык совершенно европейский консерватив. И десятое. Поскольку потусторонние смерти, отношение к мистическому было у них там же полярно. Страх перед галлюцинациями в период сочинения «Великой дамы» и вполне, так сказать, бытовое христианство Чайковского, в котором самое яркое кажется, когда он страшился и надеялся на мир. Вот он писал: «Вот при моем малодушии способности от ничтожного до очкопанных духов, до стремления к бытию, что бы я делал, что бы я был, если не верил в Бога и не предавался его воле?» Скрябинское отношение к метафизической подоплеке было не просто культурно-позитивным, само понятие сатанинское было для него преимущественно люциферическим, то есть светоносным. Да и самого композитора Вячеслав Кубанов назвал в 17 году Прометей был сведущим и льющим искрами, и писал далее. Скрепин сгорал от нетерпеливого ожидания предвестия конца, за которым уже светило, светало перед его взором новое начало. Скрепин торопил громко. Опять же, точно сказал Евлинов, не здешний, здесь. После Пиковой дама, как писал Асафьев, движение Чайковского к смерти стало неуклонным. Скрепин прожил на 10 лет меньше, но и в 53 года он вряд ли бы выглядел таким убеленным печальным старцем. Область 74, вот точка, в которой все сложилось. У обоих скоротечная и фатальная болезнь. Скрепинская смерть от скоротного резервного фурункула похожа на альпийскую иронию. Мистерия обернулась премьерный квартет на конец времени в лагере для военнопленных, учитывая, что из Грели миссия умерли 27 апреля. Олимпийский хохот был столь оглушительным, что на отпевании Скрябина выступил сатанин, заболел и скончался, что полярка его ученика Рахманинова в долгу сильную депрессию, а после смерти Чайковского, кстати, именно Танюф разбирал его архив, невольно став пунктирным вектором к московской церквушке 15-го года, снесенной в 30-х. И в заключение процитирую письмо Флоренского дочке Звания. Против Чайковского и против Скрябина идеи разные, но это разное, по-видимому, объединяется в одном – в их ирреализме. Один уходит в пассивную подавленность собственными настроениями, другой – в активную, в иллюзионистическую, магическую постановку вместо реальности своих мечтаний, не преобразующих жизнь, а подставляющих вместо жизни декорации, хотя и матча. Теперь о Свиридове. Несмотря на то, что большая часть этого доклада была посвящена Чайковскому, именно Свиридову следует назвать композитором, который наиболее полный и одновременно не архаичный из современных средств изобразил русский космос, особенно его свет. И, конечно, очевидно, мотивная природа русской песни была сочинена. В работе о национальном образности русской поэзии Гащев писал, после анализа Тютчева наметились определенные рамки божеств в первой идее. На языке четырех стихий она будет выглядеть так. Безусловно, первый – свет, второе место – вода, хотя на него равно претендует и воздух. И далее. Этот русский способ представления человека как путного или непутевого, а теперь пути, как ныне собирается вещь олег, собирается движение вдаль, а ныне длительное настоящее, и звучность в нем медленная, протяжная, в отличие от колючего теперь. И недаром в России так равны по звучности вечер и ветер, вечерний звон – их общее дело. Вот у Свиридова в избытке этой живой статики, этого пространства, движение Свиридова не вверх, как у Скрябина, а вширь, вдаль, вокруг, объединяет их то, что это движение не от и не к, и не внутри самого человеческой души, как у Чайковского, и оно, конечно, современное и устремлено в будущее, а что история указывает нам на вполне мифологическую основу этой современности. Посмотрим на 15 апреля, это день последнего концерта Скрябина. И он тогда впервые сыграл пьесу «Темное пламя» и странность для русского композитора с ремарками в нотах на французском языке. Но ведь это и дата будущего пожара в Нотр-Дам. Что нам слушаться в самой фамилии Свиридов? То есть, что было задано фактом его рождения и в том же году, в котором мы будем сказать? Свет. Затем Рим. Вот простор души России. Свиридов, как и Скрябин, писал музыку в основном не для оркестра. Тут видны уже их плюса. Камерная, очень личная фортепиано Скрябина, а все свидетели отмечали разницу в мании его исполнения в концертном зале и в квартире. И хор Свиридова. Огромный состав, там до 1000 человек был в некоторых концертах. Даже с симфоническим оркестром это его, можно сказать, авторский жанр, маленькая кантата. А в оркестре очень часто две арфы, а то и два фортепиано. Его же медь, вспомним тему из «Время вперед», столь же ослепительно, как у Скрябина, но более значительно, она не единодушна в порыве. Она здесь естественнее, это уже не гармония, не вертикаль, это мелодия и даль, и, возможно, это горизонталь постоянная, как у тройки скорость. Медь Свиридова – это холодный обжигающий свет, без психологизма, без субъективности. Вот почему Свиридов так и не любил симфонизм, свойственный Чайковскому. В образе трогия, это название первой части его «Свете метель», соединяется фундаментальное для Свиридова понятие – время и пространство. Скорость подразумевает шире, так же как колокол нуждается не в коморке, но в высоте и в обозрении. Тройка колокольна уже в своей основе, недавно мчится с бубенцами, ее движение – залог их звучания. Мчиться – это признак не только скорости, но и современности, обращенной в будущее. Это постоянное наступление будущего, время вперед. С чувством скорости связано не то, что для Свиридова крайне важно, а после 40-х годов это уже его константа, присутствие в гармонии устоя, а в принципах устойчивости. Вероятно, с таким пониманием принципа устойчивости связаны и ритмики его сочинений, и проявление в них ударных инструментов. Пунктирный ритм встречается редко, синкопы и того реже, мало 16-х, мало дроблений, вообще мало мелкого и мелькающего. Для Свиридова характерна мать сара земля. Характерны ударные инструменты в целом. Это Гачев считал это стихи земли, когда тело об тело. И вот у Свиридова в поэме памяти Сергея Есенина количество ударных инструментов достигает 13. Это не считая ударных клавишных и ударных щипковых, фортепиано, челюсты и арфы. Известно 36 партитур Свиридова с точным указанием инструментов. И если разделить используемые в них ударные инструменты тембрально, то сам диапазон этих темпов окажется в соответствии с образной сферой и даже нравственными понятиями. Плохие, негативно, звонкие, положительные. Вся музыка Свиридова, несмотря на ее порой трагичность, воплощает некий глобальный позитив. Таким образом, глухие темпы встречаются довольно редко, а звенящие почти постоянно. Его тутти – это, как правило, дифирамб и гимн. Тутти звенят, и единство положительное. Даже его медь звенит, даже деревянная коробочка, кажется, тоже в этом восторге перед завышенным горизонтом. И об этом звоне Гачев написал русский огонь, холодный лед и пламя. Положительный звон внутри уже звенящих подгруппы ударных выражается в Свиридове прежде всего колоколами. И неотъемлемая черта его стиля, так называемая колокольность, звучащая в аккордах рояля, и в такой же огромной по диапазону, как рояль, связки арфы с челюстью. Я сделал частотный список всех ударных инструментов, задействованных в 36 партитурах Свиридова. И вот на первом месте это тарелки, на втором – литавры, 22, на третьем – арфы. И на девятом, кстати, деревянная коробочка, достаточно, она довольно редко употребляется в симфоническом оркестре, 9 раз из 36, это беспрецедентно. Да, ну вот и последний абзац, вот об этой самой деревянной коробочке, по-итальянски она так называется «тамбур делей», прям в ноту. Это бросок фактически. Это, вероятно, самый древний музыкальный инструмент, не считая человеческого голоса. Вот это размышление у нас приводит к архаической природе в свиридовском стиле. Это довольно такая большая отдельная тема. И вот закончим упоминанием такого уникального факта, как позывные информационные телепрограммы «Время» с звучанием этой коробочки из финала «Свиты времени вперед». Вот это единственный известный мне пример ознакомления такого числа людей, то есть всего, действительно всего советского народа, с звучанием инструмента как такового. И даже не зная этого звучания, весь народ слушал его в течение многих лет. Спасибо.
Я, честно говоря, в музыке совсем не разбираюсь. Вот вы не поверите, в детстве, когда меня загоняли в огород, там, копать картошку или еще что-то, я так жалела себя, думала, лучше бы я в это время музыкой занималась, потому что в музыкальной школе училась на каких-то инструментах, это у меня огромный провал. Но мне так интересно узнать, вы студент 5-го курса композиторского отделения, у вас свои какие-то сочинения?
Неизвестно, но это уже наша обязанность как студент.
Но мне очень интересно, с точки зрения Гачева, по концепции Гачева, вот автобиографический космос оказывает огромное влияние на любого творца. Вот на вас какое влияние оказало ваше детство, допустим, да, ваше жизнь?
Ну, огромное.
Что именно
У нас есть неотделимо другое, все как объединено просто.
Да, есть какие-то основные линии, какие магистральные?
Ну, Москва.
Москва.
Да, потому что я 12 лет учился в медицинской спецшколе, и это меня просто абсолютно московское явление, с одной стороны. Вот, с другой стороны, вот я вырос в квартире своего прадеда около Сретенки, и там же медицинская школа довольно много лет очень находилась, пока основной здание ремонтировалось на здании. И вот это тоже вектор. Меня все вот эти движения по городу, да, они осмыслены как прохождение по музею.
Мне показалось, я не знаю, может быть, я не совсем поняла, но почему к Чайковскому относится не так, как всем другим композиторам? Как бы выделяете его именно с отрицательной стороны?
Нет, я этого не хотел сказать.
Да? Значит, просто так мне показалось.
Нет. Нет, я очень люблю Чайковского.
А вот можно задуматься? Правильно я поняла, что у Свиридова больше всего проявлены стихии земли?
Земли воздух, да. Земли воздух, да. Потому что вот это вот его постоянная шиб, у него же очень... У него характерный прием, это так называемая педаль, то есть долго-долго, звук, который очень долго держится. Вот неизменный такой бас и очень высокая мелодия, которая вот почти как у Рахманинова буквально парит. И вот это вот ощущение пространства огромного, у него вообще вот эти диапазоны, они круговые. Если вертикали, то действительно, почему он вводит в оркестр и арфу, и рояль? Это тоже довольно-таки, вот рояль, это, в общем, все-таки это не норма. Потому что диапазоны этих инструментов довольно похожи, да, это максимальный диапазон, который вообще возможен. Ну, я бы так думал, вот арфа явно, это явно все-таки вода, мне кажется. А рояль, вот карта цепи в то же время тоже хвастался, там все чтили, наверное, кажется, действительно. Но какой-то акцент, в общем, есть, но я насчет этого не думаю. Вот я думал над тем, почему в районе 88 клавиш, а в небе 88 сразбит.
Вот сам Гальчик, как бы вот свой метод, он все-таки от гармонии музыки шел, от гармонии математики, от гармонии вот этой последовательности, да, или как? Почему метод этот работает при анализе?
Ну, метод работает, потому что вот он работает, но как это
вообще? Истоки все-таки музыкальные, да?
Я бы не сказал выделять истоки, как именно музыкальные или математики. Я бы сказал, что наоборот и в математике, и в музыке, и в чем угодно в нашей жизни просвечивают одни и те же истоки. Вот Гальчик, собственно говоря, к ним обращается. Ну, обычно говорят о истоке.
Просто истоки все-таки музыкального образования. Он себя видел будущим композитором, но его остановил.
В 20 веке, в общем-то, все. Ну, поймать сразу даже.